Вы говорите, мили. Положить на мили с прибор.
Я ему что?
Мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о
своей. К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем прямой эфир. Четверг, 29 мая. Почему я решил сказать 29 мая? 29 июня, 17.07. Я просто посмотрел в окно и понял, что что-то страшное идет к нам с юго-запада. Судя по всему, это, видимо, сильный дождь. Посмотрим, давайте. За этим будем следить. Следим за пробками, следим за лентами новостей. В этом часе у нас одна тема. Мы будем говорить о подоходном налоге, налоге на доходы физических лиц. И вот, собственно, да. Следим, давайте посмотрим сначала на ленты новостей. Заявление Лаврова: русский язык должен стать языком эмпатии, говорит генеральный директор агентства стратегической инициативы Светлана Чупшева в ходе форума «Сильные идеи для нового времени». Это вот того форума, в работе которого участвовал президент Путин. Заявление министра Лаврова: Москва заинтересована в содействии нормализации ситуации в Судане. Это с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим РИА Новости, что нам пишут в качестве срочных сообщений. Участники марша протеста во французском Нантере рвутся к префектуре. Полиция применяет газ, пишет агентство РИА Новости. Что касается пробок, значит, у нас 6 баллов. Мы видим, что дальше, видимо, будет хуже. И не только потому, что нам прогнозируют 7-бальные пробки в 6 и в 7 вечера, но и потому, что, судя по всему, нас ждет сильный дождь. Во всяком случае, с юго-востока, с юго-запада, извините, видно по тучам. Здесь, в центре Москвы, с юго-запада видно по тучам, что скоро, судя по всему, будет сильный дождь. Итак, депутат от ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы, кстати, ведущий радиостанции «Говорит Москва», Борис Чернышов предложил главе Федеральной налоговой службы, как он написал, увеличить налог для богатых москвичей. Он, конечно, имеет в виду не только богатых москвичей, он просто говорит о том, что большинство вот таких богатых живут в Москве. Причем, скорее всего, в центре. А если собрать с них деньги, то за счет этих денег можно будет, к примеру, какие-то дальние московские районы благоустроить. В общем, короче, он говорит, что надо увеличить для богатых, тех, кто получает в год более 25 миллионов рублей, ставку НДФЛ сразу до 20%. Он не говорит, что это принесет какие-то существенные деньги в бюджет, но говорит, что деньги-то появятся, и это социально справедливо. Вот это мы сегодня будем обсуждать. Наше голосование смотрим в Телеграм канале «Радио говорит МСК», в одно слово, латиницей оно есть, голосование. Значит, смотрите, подоходный налог, а надо сказать, что до этого уже были истории о том, что депутаты предлагают еще тех, у кого доход менее 30 тысяч, вообще освободить от подоходного налога. Так вот, подоходный налог – это основной вид прямых налогов в России. Он составляет основу территориальных бюджетов, и депутаты предлагают отменить налоги для бедных и увеличить ставку налога для богатых. Что вы об этом думаете? Так и надо. Пусть богатые содержат местную власть, это нормально. Не бедным же это делать. Второе, так и надо, пусть федеральный бюджет регионам доплачивает. Но если вот этот налог НДФЛ это основной доход для местных или региональных бюджетов, тогда вот, значит, ну не будет у них денег, и федеральный бюджет пусть доплачивает за газ, там, за еще что-нибудь. Так не надо делать, в местных бюджетах и так денег нет. Следующий вариант ответа: так не надо делать, богатые найдут, как не платить налоги. И последний вариант: нужно увеличить ставку для богатых, а ставку для минимальных налогов уменьшить, но не отменять. Вот совсем уж отменять налоги для бедных неправильно. Это голосование мы запустили. Первые 100 голосов у нас уже есть. Посмотрим, что получится через 50 минут. А к нам присоединяется заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, здравствуйте. Алло. Нет, не слышим мы Артема Кирьянова. Ну, попробуем восстановить эту связь, соответственно. Значит, москвичей трогать нельзя, пишет Михаил 580-й почему-то. Их вообще надо освободить от налогов. На самом деле, от налогов, наверное, надо всех освободить. Все бы были бы рады, наверное, этому. Но дальше возникает вопрос, откуда взять деньги. В Москве и так деньги девать некуда, пишет 402-й. Алла говорит, если кого-то облагать большими налогами, они переселятся в соседний регион. Надо заметить, что в консолидированном бюджете Российской Федерации, это вот один из последних годов, если брать, то основные доходы нефтегазовые, это примерно там 20%, НДС, это еще примерно 20%, налог на прибыль примерно 13%, но он частично идет в региональные бюджеты, частично в федеральном бюджете. И вот НДФЛ, о котором мы говорим, это 5 триллионов рублей, это примерно 10% консолидированного бюджета, это и местные бюджеты, и федеральный бюджет, все вместе, это называется консолидированный бюджет, там 10% налог на доходы физических лиц, еще 20% это страховые взносы, вот эти вот медицина там и все такое. И пенсионные. Так вот, НДФЛ это 10%. Но если мы говорим о региональных или местных бюджетах, то там совсем другая история. Там это уже, как правило, около 40%. Эту цифру я называл в одном из недавних эфиров. Богатым москвичом станет быть немодно, пишет Игорь 580-й. И это еще одна история. Дело в том, что у нас ведь уже взимается налог на... как это, на лечение в свое время говорили, дополнительные 2%. И можно оценить, сколько людей платят этот налог. Выясняется, что это примерно 100 тысяч человек на всю Российскую Федерацию, а 1% такого налога, следовательно, приносит примерно 50 миллиардов рублей. Если москвичи освобождать от налогов, тогда, когда они будут выезжать за МКАД, для них цены в 10 раз больше делать, чем для простых людей. Подождите, да почему москвичей-то освобождать от налогов? Вот я боялся, что эта путаница будет. Для богатых москвичей, сказал депутат, но он говорил просто для всех богатых, но в большинстве своем это будут москвичи. Что делать, надо спросить у Депардье, пишет 713-й. Еще одна попытка, Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Да, наконец-то удалось подключиться.
Бывает, проблемы со связью бывают. Скажите, ну, во-первых, НДФЛ это такая популярная тема, и понятно, что большинство людей, если их спросить, что делать с НДФЛ, они бы сказали, мне налог отменить, а соседу, у которого доходы больше, сделать его максимально большим.
Вы знаете, к сожалению или к счастью, но это неправда.
А как?
Вот на самом деле, как показывают наши опросы, я же еще возглавляю Российский союз налогоплательщиков, мы в плотном контакте по этим вопросам с людьми, опрашиваем, фокус-группы проводим, экспертные интервью. Вы знаете, практически нет людей, которые не осознают важность уплаты налогов. То есть, если вот серьезно спрашивать, то ни один человек не скажет, отмените мне, как бы, и давайте возьмем с буржуев, да? Вот нет такого сегодня в российском обществе. Другое дело, что вот сегодня, я так понимаю, вы уже беседуете по поводу инициативы моего коллеги Бориса Чернышова.
И не только. Ведь до этого была еще инициатива ваших коллег по поводу того, что не надо брать налоги с тех, у кого доходы меньше 30 тысяч в месяц.
Значит, смотрите как. Вот Борис действительно очень перспективный политик, и я его искренне уважаю, но здесь речь ведь о чем идет, что такие вещи надо обсчитывать. А как бы, конечно, получается так, что в процессе предвыборной гонки, да, сейчас идут выборы мэра Москвы.
Да, он кандидат в мэры,
Борис,
да.
Борис Александрович заявлен как кандидат в мэра от партии ЛДПР. Конечно, вот очень хочется иногда и про налоги поговорить, да, как нам обустроить Россию. Ну, давайте так, примерно несколько цифр, да. Значит, если мы говорим о бюджете Москвы, то он и так наполовину, ну, чуть меньше, да, состоит из налога на доходы физических лиц. И это очень серьезно. То есть москвичи уже сегодня профицит московского бюджета из своего кармана финансируют. Вот как раз те самые, которые работают у работодателя, которые платят либо 13%, либо, если они зарабатывают больше 5 миллионов в год, платят 15%. Вот те люди, которые, ну, как бы очень много зарабатывают. Или уже не зарабатывают, а просто много получают денег, да? Они ведь не находятся на какой-то, знаете ли, работе, да? Они получают доходы пассивные от сдачи, например, недвижимости. Они получают доходы от дивидендов. А что такое дивиденд? Это те деньги, которые делятся между учредителями, акционерами, после очищения прибыли. То есть это деньги с чистой прибыли. Чистая прибыль – это уже 20% налог на прибыль уплатили, плюс еще с дивидендов берут 15%, если больше 5 миллионов. Соответственно, что происходит? Человек, уже получив такие дивиденды, заплатил 35%. То есть вполне себе уже такая достойная ставка для прогрессивной шкалы. При этом еще и те люди, которые вот работают в его подчинении или он собственник какой-то компании, они же еще платят свои налоги в 13% и плюс еще страховые отчисления, которые идут, конечно, им, но с другой стороны, это неотъемлемая часть социального бюджета страны.
Нет, вот смотрите, все-таки, раз уж мы за расчеты начали вести разговор, ведь есть этот налог в 15%, который показывает, сколько богатых, причем Чернышов-то предлагает от 25 миллионов, а этот налог от 5 миллионов уже работает, и я посмотрел, там ведь очень небольшие суммы, там говорят про 100 миллиардов рублей в год, не больше.
Максимум. Значит, это во-первых. Во-вторых, чем дальше, что называется, вверх по шкале доходности, по зарплатной именно, да, тем меньше таких людей. То есть, если брать налоги, да хоть половину, да, с тех, у кого доход больше 25 миллионов, мы соберем даже не 100 и не 50, мы соберем, может быть, 30 миллиардов. То есть это вообще, причем по всей стране, да? Мы, кстати, не можем вводить налоги-то только в отдельном субъекте федерации. Да. Ну, кстати, да, здесь вот, вот такая ситуация, что чем выше зарплата, чем меньше, тем меньше этих людей. И для них, или специально из-за них вводить вот эту вот ранжированную шкалу, да, это, ну, очень слабое решение.
Но смотрите, и обычно ведь говорят про ранжированную шкалу как раз в связи с тем, что дальше через запятую идет. А вот тем, у кого доходы низкие, надо отменить подоходный налог как таковой. И вот эти деньги возместить за счет богатых. Разве так это нельзя сделать?
Нет, это приведет к огромному количеству выпадающих доходов из бюджета, но при этом сами люди-то жить легче не будут. То есть, понимаете, вот эти 13%, которые удерживаются с людей с минимальным размером оплаты труда, они им как бы в конверт не положатся вместе с официальной зарплатой. Понимаете? То есть просто работодатель не будет платить 13%. Ну и что? Мы хотим облегчить жизнь работодателю или людям? Вот люди, которые находятся в такой нелегкой жизненной ситуации, у них есть различные, ну, скажем так, льготы, доплаты, выплаты, возможности, вычеты по целому ряду конкретных направлений. Да? А вот когда мы говорим, а давайте мы не будем брать 13%, ну окей, хорошо, и кто за это выиграет? Работодатель. Работодатель, то либо это бюджетная организация, тогда мы просто перекладываем из одного кармана государства в другой карман. Зачем, непонятно, да? А, либо это какой-то частник, который, может быть, и раньше старался половину зарплаты в сером конверте отдавать, да, а может быть и больше. А теперь ему еще говорят, ну ладно, давай еще и 13% не плати, нормально у тебя все будет. Понимаете, вот это такая история, которая при ближайшем рассмотрении, она не работает.
Смотрите, но люди-то пишут о том, что не надо с людей, у которых небольшие доходы, брать налоги, и не важно, что будет в сумме со сборами по налогу на доходы физических лиц. Но вот, к примеру, эти 10% из консолидированного бюджета не будут собираться. Можно же чем-то другим, наверное, заменить эти деньги?
Знаете, вот так легко рассуждать о 10% бюджета страны. Ну, представьте, что тогда придется уволить каждого 10-го врача, воспитателя, учителя. То есть вот это вот простые вещи, да? То есть за что нам содержать социальную инфраструктуру? И при этом как бы реальную прибыль в 13% получит, ну, примерно 200-300 тысяч предпринимателей в стране, которые, да, обогатятся на эти 13%. Не будут они доплачивать.
Ну, хорошо, тогда другой поворот темы. 562 пишет, а если мы вообще говорим о необходимости прогрессивной шкалы или
больше... мы не говорим о необходимости прогрессивной шкалы. Я последовательный противник прогрессивной шкалы.
Но многие это говорят, и вот он говорит...
А многие говорят, потому что не вникают. понимаете, как это сказать-то, очень хочется всегда что-нибудь такое сказать неспорное, а давайте будем с богатых брать больше. Но когда начинаешь вникать, богатые не платят НДФЛ. У них другие источники доходов, они живут по-другому. У них трасты, в конце концов. У них акции, у них дивиденды.
Ну да, и
вот
тогда богатыми...
Вот мы собираем.
Богатыми, понимаете, становится тогда средний класс.
Богатыми средний класс не становится, потому что здесь ведь тоже как. Вот когда мы аккуратно подняли налог на 2% свыше 5 миллионов, на святое дело, на лечение больных детей, на людей с орфанными заболеваниями, вот возмущения не было никакого. Почему? Потому что работодатель не вычел эти дополнительные 2% из зарплат. И просто тоже согласился, что да, мы будем отчислять бюджет больше. Но это на 2% из дохода свыше 5 миллионов и на святое дело. А когда мы вот так вот говорим, а давайте вот все повысим, то мы получим ровно обратный эффект. Те люди, которые платят сейчас 15%, они найдут способ вообще ничего не платить.
Спасибо. Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, был с нами на прямой связи. Зачем учителя или врача увольнять, пишет Виталий. Можно зарплаты чиновникам уменьшить, не финансировать саммиты и форумы с десантниками, коль у них у нас кризис, и можно некоторые госзакупки срезать. Курочка по копеечке. Но там, еще раз, я же напомню вам, о каких копеечках идет речь на самом деле. 10% консолидированного бюджета. Курочка по копеечке, 10% ниоткуда вам не добавит. И еще одна история, о которой пишет Алла. Во всем мире есть прогрессивная шкала, у нас почему-то невозможно. Да все понятно, потому что у нас прогрессивную шкалу брать почти не с кого. Напомню, вот смотрите, цифры 2020 года. Я нашел их специально. Среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тысяч рублей. При этом у 45% граждан доход составляет 15 тысяч рублей. Это исследование страховой компании «Росгосстрахжизнь» было. То есть, понимаете, во всем мире есть люди, у которых средние зарплаты, есть люди, у которых побольше зарплаты, а у нас очень большое разделение, и поэтому прогрессивная шкала работать не будет. Еще раз напомню, только 100 тысяч человек в итоге платят вот этот вот налог для богатых на лечение от орфанных заболеваний. 100 тысяч человек. И это всего лишь 100 миллиардов рублей. Представьте себе, ну вот можно добавить еще 5% на эти 100 тысяч рублей. Насколько это серьезно что-то изменит? Кирилл Никитин, директор Центра налоговой политики на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. Кирилл Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Итак, люди пишут, что это очень неправильно, и в других странах так, мол, и делают. Неправильно брать деньги, налог на доходы физических лиц с тех, у кого небольшие доходы, и правильно, наоборот, брать большие налоги с тех, у кого много доходов. Почему у нас так не делают?
Ну, вы знаете, я думаю, что тут можно назвать много причин. Значит, если говорить так вот всерьез, условно говоря, там, ну, да, то у нас на протяжении, там, наверное, 20 лет постоянно в ответ на регулярно возникающие инициативы о прогрессивном налогообложении доходов всегда был ответ такой. Мы ввели плоскую шкалу, ввели чуть ли не первыми в мире, она показала свою эффективность, у нас резко выросли сборы по НДФЛ, прежде всего за счет обеления, за счет легализации зарплат и так далее и тому подобное, давайте не ломать то, что не, точнее, не чинить то, что не сломалось. Это был как бы первый аргумент, значит, который там долгое время работал, ну и надо сказать, который как бы, ну, в известной степени, наверное, утратил свою актуальность, поскольку как бы вот этот вот 15-процентный дополнительный налог на доходы свыше 5 миллионов рублей, он был введен. Давайте я вам расскажу просто еще несколько аргументов там практического свойства, которые, как бы, ну, условно говоря, необходимо преодолеть для того, чтобы всерьез это обсуждать. Аргумент практического свойства, один из основных заключается в том, что НДФЛ – это налог, который идет в бюджеты субъектов Российской Федерации. И, естественным образом, каждый раз, когда мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения, это не только, как вы понимаете, более высокие ставки для богатых, это еще и нулевые или минимальные ставки для бедных. И, вы знаете, интересная вещь заключается в том, что если мы с вами, например, сделаем, что первые там 20 тысяч рублей в месяц не облагаются НДФЛ, а там какие-нибудь там свыше там 5 миллионов, там миллиона, там типа там или чего угодно, там в месяц или в год как угодно облагаются по каким-то более высоким ставкам, мы с вами придем к очень интересному выводу. Мы с вами придем к выводу о том, что доходы, например, бюджета Москвы, они увеличатся, А доходы, я не знаю, там, депрессивных субъектов федерации, они, в принципе, как бы существенным образом уменьшатся, поскольку, собственно говоря, людей состоятельных там гораздо меньше. А вот выпадающие от пониженной ставки или под нулевой ставки на низкие доходы, они для них будут крайне существенны. Поэтому особенности нашей бюджетной системы, особенности того, что НДФЛ зачисляется в региональные бюджеты, они как бы вот также там делают затруднительным, условно, там, введение дифференцированной шкалы при условии, если это все по-прежнему сохраняется зачислением в субъект федерации.
Подождите, но ведь у нас, извините, я вас перебью, но ведь у нас же, смотрите, о чем говорят. Даже вот идея, которую мы обсуждаем, депутата Чернышова, налог 20% для богатых. Но мы же слышали, что, к примеру, во Франции делают налог и за 50%, а то и за 60%, и тогда вот эта, собственно, недостача за счет бедных будет покрыта.
Вы знаете, и, значит, вот как мы с вами только что озвучили, что 100 тысяч человек платят налог, который идет в фонд «Круг добра».
Ну, это вроде официальные цифры.
Да, условно говоря, там, значит, а если мы делаем более высокие ставки и на более высокие доходы и так далее, то мы думаем, что у нас будет еще 10 тысяч человек, которые будут платить по ставке 30%. Еще будет 1000 человек, которые платят по ставке 50%. Значит, если есть задача кого-нибудь наказать каких-то богатых, а богатые бывают разные, как бы, иногда своим трудом или своим умом зарабатываешь, то нужно вводить эту историю. Если говорить о бюджетной эффективности этой истории, то это бюджетная эффективность этой истории вызывает дикие сомнения.
Вы говорите о бюджетной эффективности, а люди говорят, а нам не нужна эффективность ваша бюджетная, нам нужна социальная справедливость.
Слушай, вы знаете, это очень хороший вопрос. А люди, а в чем заключается социальная справедливость более высокого налога? Люди, которые платят более высокие налоги, они что, больше получают от государства за эти налоги? Они, может быть, получают вместо одного школьного места 10 школьных мест. Может быть, они получают какую-то более хорошую поликлинику или там больницу. Вы не забывайте, налоги – это не про справедливость. Налоги – это вообще-то про оплату госуслуг. Про оплату того, что мы делаем. Человек, который получает в 10 раз больше зарплату, он и при плоской шкале в 10 раз больше платит налогов. И при этом вводит ребенка в одну и ту же школу и получает на эту одну и ту же школу одну и ту же сумму подушевую не в 10 раз больше. Его ребенок не ходит в золотой форме и не получает в 3 раза больше учителей. Более того, скорее всего...
Вводит в платную школу.
Правильно, то есть вообще не получает ничего за свои налоги, то есть не получает ничего с точки зрения государственной школы и например, из государственной системы медицинской, да, потому что вводит еще и в частную поликлинику. Поэтому, когда про справедливость говорить, вот про справедливость, это очень разговор очень сложный. В налогах нет справедливости. Забрать у кого-то деньги и ничего не дать взамен, это несправедливость вне зависимости ни от чего. Мы все вместе через налоговую систему финансируем государственные услуги. Как мы распределяем эту стоимость? Там это вопрос в первую очередь эффективности. И прогрессивная шкала – это вопрос эффективности. Это вопрос того, что не нужно забирать, например, у людей мало зарабатывающих деньги, а потом гонять их обратно субсидиями, помощью там, и так далее и тому подобное. Это в первую очередь вопрос эффективности. И кроме того, знаете, Юрий, я вам добавлю еще один вопрос.
Совсем коротко, если можно.
Да, вы не случайно упоминали фонд «Круг добра». В следующем эфире попросите, пожалуйста, представителей фонда отчитаться о том, все ли деньги они потратили на цели, условно говоря, там, не оказалось ли у них избытка этих денег, не стали ли они, помимо того, для чего создавался фонд, финансировать еще какие-то дополнительные работы.
Мы знаем, что эти деньги не только в фонд «Круг добра» идут.
2% идут в фонд «Круг добра», как бы, по крайней мере, и ровно так декларировалось, когда увеличилось ставку.
Спасибо. Значит, Кирилл Никитин, директор Центра налоговой политики на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, и голосование продолжается. Подоходный налог – основной вид прямых налогов в России. Он составляет основу территориальных бюджетов. Депутаты предлагают отменить налоги для бедных и увеличить ставку налога для богатых. Что вы об этом думаете? Так и надо делать. Пусть богатые содержат местную власть. Первый вариант, второй вариант. Так и надо делать. Пусть федеральный бюджет доплачивает регионам, если не хватает. Так не надо делать. В местных бюджетах и так денег не хватает. Будет еще меньше. Четвертый вариант. Так не надо делать. Богатые все равно ведь налоги платить не будут. Найдут, как не платить. И последний вариант. Нужно увеличить ставку для богатых, а ставку для минимальных доходов уменьшить, но все-таки не отменять. Примерно такие варианты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 июня, 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в телеграм-канале, продолжаем на YouTube-канале, продолжаем в социальной сети ВКонтакте и в радиоэфире в Москве и Московской области, FM 94.8. Прямой эфир, значит, можно писать через смс-портал, через телеграм, либо звонить прямо в студию 7373948. Следим еще за движением. Сегодня сложно, и погода, в общем, не лучшая. 7 баллов нам обещали только в 6 вечера. Уже 7-бальные пробки прямо сейчас, но по прогнозам как минимум 2 часа еще 7-бальных пробок нас ожидает в ближайшее время. Что касается срочных сообщений, давайте посмотрим, есть ли что-нибудь... Прямо сейчас вот Италия обсуждает возвращение в Россию производителей кормов для домашних животных. Это РИА Новости, правда, со ссылкой на источники, без подробностей. ТАСС в эти минуты пишет о том, что, а это тоже про Италию, готова сохранить свои позиции на российском рынке в качестве поставщика вина. Но и тут тоже никаких подробностей, со ссылкой на источники. Все ведущие агентства об этом пишут, ссылаясь на некий источник. Тема. Налог для богатых москвичей, предлагает вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов. До этого его коллега Леонид Слуцкий говорил о том, что было бы неплохо еще освободить от налога на доходы физических лиц тех, кто получает менее 30 тысяч рублей. Надо сказать, что если мы говорим о богатых, Чернышов предлагает отсечь богатых, которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей, и именно для них увеличить ставку до 20%. Он говорит, будут дополнительные деньги, но в основном это будет в Москве, хотя всех таких богатых собирается облагать налогом дополнительным Чернышов, в Москве в основном, и тогда можно будет за счет жителей центра, к примеру, благоустраивать жителей окраин. Ну, что-то подобное звучит в его словах. Надо сказать, что у нас уже действует новая система налогообложения для богатых, дополнительная ставка 15%, и тут можно понять тогда, о ком идет речь, как много таких людей. Напомню, Чернышов говорит о тех, у кого в 5 раз больше доход даже. Но тех, у кого более 5 миллионов рублей, в стране, как выясняется, 0,1% населения, порядка 100 тысяч человек. Чтобы, к примеру, дополнительные налоги на богатых как-то... так или иначе возместили деньги от отмены налога для бедных, видимо, не 15 и даже не 20, а скорее 45% должны быть эти ставки. Да и вопрос большой, насколько можно будет собрать эти налоги. Их не так много, 100 тысяч человек, может, возьмут, да и уедут, обидятся. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Денис зовут. Ну, я согласен был с экономистом, что выступал, что, в принципе-то, повышение налога – это не про социальную справедливость, потому что те люди, которые получают действительно большие деньги, у них, грубо говоря, за школу платят сами, за больницу платят сами, и даже за милицию они тоже платят сами, получается, потому что у них охрана своя есть. И мне другой был немножко момент, скажем так, интересует. Это же, получается, мы говорим, налог 15%, у кого зарплата 5 миллионов рублей, правильно? Не у которых доход, а зарплата.
Нет, доход. Налог на доходы, а не на зарплату.
Не, ну подождите, то есть, подождите, а тогда, ну, я понимаю, у человека доход – это зарплата, или это что?
К примеру...
Дивиденды, которые получает человек, это у нас что?
А вот это надо смотреть отдельный закон, но вот если вы продадите квартиру, это ваши доходы тоже вместе с зарплатой. Кто мешает богатым ходить в бесплатные клиники? А мы не об этом, Андрей, подождите. Богатые могут ходить в бесплатные клиники и оплатили это с, как это, сторицей, как говорят. Помните, экономист только что называл, даже когда одинаковая по планка налога, человек богатый платит намного больше. Вот он в 10 раз больше получает, значит, при одной и той же планке налога он в 10 раз больше платит денег в бюджет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Виктор, Москва. Ну, в целом, можно покритиковать это предложение депутата, наверное, по всем пунктам, там, от первого до последнего, начиная от освобождения тех, у кого доходы ниже там какой-то цифры. Во-первых, у людей, я думаю, больше зарплата не встанет, потому что... Вот это вот, те, кто мало получают, явно речь не о дивидендах, там, не о каких-то коммерческих людях. Это люди, которые на зарплате, она у них маленькая. Там. Облагается НДФЛ. Если отменить НДФЛ для вот этой группы лиц, они не станут получать больше. Просто их работодатель перестанет...
А вот я не понимаю этой логики. А почему это он станет выплачивать им больше?
Потому что вот если я я, например, получаю 26 тысяч рублей. С этих 26 тысяч мой работодатель платит 13% НДФЛ. Если примут это постановление и отменят налог, я как получал 26, так и буду получать. Мне не станут платить 28 300 или там 29 400. Я как получал 26, мне работодатель скажет: Василий, ты получаешь 26, ты продолжаешь получать 26. Просто мы теперь не платим НДФЛ.
Не, подождите, но все-таки вот это один из вариантов. Большинство вариантов, как мне кажется, все-таки самый распространенный другой.
Это единственный вариант, потому что мы все время пытаемся скрестить ужас ежов в Америке, и вот там граждане являются сами себе налогом.
Не-не-не, это другая история. Ну уж здесь-то граждане понимают, что такое налог на доходы физических лиц. 611-й. Можно было бы ввести прогрессивную шкалу налогов, но тогда депутаты не смогут плодить сущности. Я все-таки не могу понять, что нам даст прогрессивная шкала налогов. Ну, кроме того, что вот мы будем говорить, богатый платит больше. Существенных добавлений в бюджет это не принесет. Владимир Саськов, директор Ассоциации налоговых консультантов. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот тут, когда мы начали обсуждать, что с богатых, по идее, справедливо было бы брать более серьезный налог, даже учитывая, что при одинаковых ставках богатые платят больше, нет, и ставка должна быть больше, а с бедных не надо платить налога вовсе. Прозвучала фраза, но богатые не будут платить больше, потому что они найдут варианты, как от налогов уйти. Но люди тут же пишут, но так же нельзя, это же налоговое преступление.
Ну, во-первых, правы обе стороны в той или иной мере, безусловно. Во-первых, действительно у богатых есть широкий инструментарий управления своими финансовыми потоками. С другой стороны, правы и те, что это налоговое преступление. И я больше скажу, я вот анализируя результаты мобилизации налоговых поступлений по вот этим вот пресловутым 2% на сверхбогатых с 5 миллионов рублей, да, и динамику, я думаю, что все-таки богатые люди достаточно, ну, скажем так, цивилизованно и совестливо заплатили. И, соответственно, в случае поднятия также будут платить. И основной здесь страх перед неотвратимостью выявления скрываемых доходов в силу технологичного контроля, который на сегодня налоговые нам демонстрируют.
Тут другой вопрос возникает. Ведь получается, если уж мы вспомнили про этот дополнительный налог, он ведь показывает, сколько у нас богатых. Получается, их так мало, что за их счет бюджет ведь не наполнишь.
Никоим образом. А здесь речь вообще исключительно, ну, популизм. Популизм. Ни о какой бюджетной составляющей речи не идет. Безусловно.
Но с вашей точки зрения, ведь у нас 13%, в других странах богатые платят, где-то даже говорили, чуть ли не 70% за высокие доходы. Почему тогда там несправедливо? У нас же тоже так можно сделать.
Можно, но в этих странах, в которых очень высокие налоги, как вы сказали, у них совершенно другая система исчисления налогов. Там у них существует огромная и широкая линейка налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу, в том числе и для богатых. Он целый пласт расходов уменьшает налоговую базу и исчисляет налоги с учетом вот этих всех вычетов. И в итоге налоговая нагрузка зачастую даже на богатых, ну я имею в виду, что называется, эффективная реальная налоговая нагрузка на богатых, она не соответствует тем процентам, которые заявлены базово в их налоговом законодательстве. У нас такого нету системы вычетов. Поэтому у нас фактически будет валовое налогообложение, а это уже, ну, больно.
Если бы от вас зависело, что делать с налогом на доходы физических лиц в России, вы бы увеличили налоги на богатых и уменьшили бы налоги на бедных, сделали бы и то, и другое, ничего бы не делали?
Я бы сделал и то, и другое. Но очень точечно, имеется в виду, повторяюсь, я бы начал с модернизации всей системы налоговых вычетов для начала. В том числе через систему налоговых вычетов я ввел бы необлагаемый минимум для лиц с невысокими доходами.
А вот это сколько?
Ну, для начала давайте так. Вот какая-то базовая точка опоры должна быть. Никакой другой, кроме как, ну, я имею в виду, более-менее обоснованной, кроме как минимальный размер оплаты труда, я не вижу базовой точкой опоры для отталкивания от необлагаемого минимума.
Поняли. А с богатыми как?
С богатыми здесь вот это очень, ну, как бы это сказать-то помягче, все очень сложно по одной простой причине. У нас, к примеру, в отличие от Германии, слишком широкий разбег в понятии богатых. Богатый в Москве и в Иваново – это два разных человека.
У них деньги вроде одни и те же, просто количество денег одинаковое, совсем по-разному выглядит в Москве и в Иванове, это да.
Да, и, соответственно, принимать критерии вот богатства – это очень сложно. Вот прям сложно. Опять-таки, в силу разного уровня и расходов, которые несет человек в Москве и в Иваново.
Что вы думаете по поводу 13% вот этой плоской шкалы подоходных налогов?
Она себя показала, оно имеет в виду 13-15, вот, но у нас получается двухуровневая плоская шкала, но двухуровневая. Пока показывает, ну, достаточно хорошую эффективность.
Спасибо. Владимир Саськов, директор Ассоциации налоговых консультантов. 639-й. Помните, еще в 2016 году Хиллари Клинтон утверждала, что в федеральный бюджет Трамп не заплатил лет за 10 ни цента. И все при этом было законно. Трасты, регистрация где-то, благотворительность. Богатые же не потому богатые, что они глупые. Чувствуете, да? Некоторые богатые уже переехали, пишет Сергей, в соседние страны. Если поднять налоги, то еще больше богатых будет переезжать, а это отток капитала и ущерб экономике. А почему нельзя, как в Швеции, Норвегии и Франции, пишет Виталий. Но вы же понимаете, Виталий, что если будет так, как в Швеции, Норвегии и Франции, тогда и у вас тоже налоги существенно вырастут. И да, еще кто-то тут написал, что, мол, человек платит только, да, с работника 13%, а работодатель перечисляет другие фонды. 164-й, вы ошибаетесь. Работодатель перечисляет и, собственно, налог, и в другие фонды, и то, и другое. И там вместе не 13% получается, а несколько больше, больше 40%. Но 13% это НДФЛ, а если он будет больше, ну, работодатель будет перечислять больше. 520-й, потому, говорит, они и богатые. А почему... Да, не богатый, и так и не написал. Соцвзносы – это 40%, которые платит работодатель. Это Роман 471. И опять неправда, потому что соцвзносы, которые платит работодатель, на 40% не тянут. Вот вместе с подоходным налогом они тянут уже чуть больше, чем на 40%. 1% дополнительного налога на физические лица, если брать богатых, и если считать, что богатые – это больше 5 миллионов рублей в год, дает примерно, как теперь выясняется, 50 миллиардов рублей. НДФЛ, который в основном платят люди небогатые, как мы понимаем, 70% россиян еще 3 года назад получали среднемесячный доход не более 25 тысяч рублей. То есть, если исходить из нынешней идеи освободить тех, у кого 30%, то 70% граждан России надо было бы освободить от налогов. Так вот, богатые... Их так мало, что даже когда они много платят, они не очень много вот этого НДФЛ приносят в казну, а всего приносится почти 5 триллионов. 7,3, 7,3, 94. То есть богатые не потянут, и придется откуда-то в другом месте брать деньги для бюджета. Это, видимо, либо увеличивать НДС, либо, к примеру, табачные акцизы, либо налог на прибыль. Ну, можно массу вариантов посмотреть. Я вот специально общие доходы. Главные у нас нефтегазовые, ну, понятно, их не увеличишь, это 20%, НДС 19%, вот его, наверное, можно увеличить, сейчас он дает 9 триллионов, а у нас НДФЛ 5 триллионов, ну, триллиона 2-3 мы потеряем тогда, да, ну, может быть, НДС действительно увеличить. Страховые взносы, это, наверное, про другое, налог на прибыль вряд ли увеличишь, да и небольшой он, всего 6 триллионов в год. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Может быть, я немножко поздно подключился, не знаю, этот вопрос обсуждали или нет, по поводу налогов. А почему бы не посмотреть с другой стороны, почему бы не поднять налогооблагаемую базу, скажем, не поднять зарплаты?
Что такое? Подождите, секунду. А как вы себе это представляете? Что такое поднять зарплаты?
Бюджетникам, вот те, как вы говорили, там у кого-то зарплаты там 15-25 тысяч рублей, это, конечно, мизер, но это получают же бюджетники, это не получает...
Вы полагаете? Вы полагаете, что только бюджетники получают маленькие зарплаты? Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Как аудитор, вы знаете, у меня, как говорится, своя точка зрения. Я бы, так сказать, обложила налогами гаражную экономику и бригады региональные, которые лично мою дачу постоянно ремонтировали. Ну, не мою дачу, моей мамы, в которые я, конечно, вкладывала. Вот я считаю, что они, конечно...
Вы полагаете, что... Вы полагаете, серая экономика? Вот она.
Да, наша внутренняя теневая экономика и гаражная...
Не-не-не, ну, смотрите, мы же с вами можем все что угодно говорить, но власти, судя по всему, не могут этого сделать.
Да запросто, запросто.
Нет, еще раз, вот они пытаются, но не могут. Вы говорите запросто. Ну, понимаете, ну, есть какое-то несоответствие.
Ну, как будто они, знаете, как это в каком-то французском
фильме. А пусть, я понял, но вот наш разговор-то тоже такой. А пусть он сделает. А он говорит, а я не могу. А нет, ты сделай. Вот это очень смешно, говорит, получится, если на потеху гражданам мы начнем резать богачей, чтобы сравнять с потерями от освобожденных бедных, начнем их же давить, этих бедных, ростом НДС. И правда ведь так. Деньги никуда не уходят. И если они не получаются в одном месте, тогда они получаются в другом месте. Ну да, налоги, налог на доходы физических лиц бедные тогда платить не будут, к примеру. Но тогда они будут платить повышенный НДС. Ну, или, к примеру, я посмотрел специально, вот эти вот акцизы на бензин, сигареты, алкоголь, они приносят примерно там 1 000 000 000 000 рублей. А нам, собственно, когда мы говорим об этом, там 2 000 000 000 надо. Ну, хорошо, ну, повысят акцизы в 2 раза. К примеру, дополнительные 15 рублей добавляем еще к литру бензина, дополнительные там 20 рублей добавляем к пачке сигарет или 25. По-моему, кстати, даже 50 скорее придется добавлять. Ну и так далее. Тоже ведь вариант. Но ведь все равно потом эти деньги люди будут платить. Алла все продолжает стукачество, говорит, я сдам сдающих квартиру и так далее. Алла, это очень несерьезные деньги. Мы обсуждаем более серьезные цифры. Один эксперт из Думы говорил, что можно же деньги просто напечатать. У нас полиграфия это неплохая. Тоже вариант может быть, да. Но тогда, опять же, тогда инфляция и опять все заплатят. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, акцизы, знаете, Юрий имеет и вторую сторону. Если вы будете повышать акцизы, будет понижаться спрос. И тогда надо будет постоянно повышать.
Нет, подождите, мы же говорим о том, что у людей остается больше денег. Нормально.
Ну, как-то сомнительно. Я изучал, когда вопрос эластичности спроса, и цена напрямую влияет на спрос.
Да, конечно.
Ну ладно, да. И знаете, вот звонила дама-аудитор, она, в принципе, правильно вам сказала. У нас какая проблема в налогах? У нас довольно неплохой налоговый кодекс, как ни странно. И у нас проблема следующая. Собираемость слабая, бумажный НДС, серая экономика.
Слушайте, вот только все вы так говорите, вот эта вот собираемость слабая, что-то как-то не бьется с последними цифрами.
Ну что значит не бьется?
Ну, у нас же говорят о том, что серая экономика, она значительно меньше последние годы стала.
Ну, значительно меньше, чем что? Чем была? Ну, наверное, может быть. Но все равно куча даже вот коммерческой недвижимости, понимаете, сдается в договоре.
Но собираемость слабая, когда вы говорите. Это по сравнению с кем? Где стандарт собираемости?
Ну, я считаю, что собираемость должна быть там хотя бы 95%.
Да ну, подождите. А есть какая-нибудь такая страна, где 95% собирают?
Финляндия.
Вы уверены?
Да, я там работал, там собираемость даже выше, она там практически 100%. Там просто стыдно не платить налоги.
Это другая история.
Да, но это тоже метод, понимаете, с этим тоже надо работать. И кроме того, там еще ты можешь узнать, как, откуда у твоего соседа деньги, если у него, например, новая машина, ты можешь осведомиться, достаточно ли он зарабатывает, и тебе налоговая служба официально ответит, что он не назовет цифр, но скажет, не переживайте, это законно заработанный день, например. Поэтому собираемость у нас слабая. И вот я просто приведу себя как пример. Я как физлицо не плачу налоги вообще, и за последние лет 5 за все мои автомобили у меня списали один раз 60 тысяч рублей. Ну вот, понимаете, вот вам и пример слабой собираемости.
Действительно. Человек просто откровенно говорит, вот я не плачу и хочу, чтобы у меня наконец взяли налоги. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Александр, у меня такое ощущение, что председатель ЛДПР Русский не следит за языком своих депутатов, подчиненных. Вот они вот говорят все, что хотят, вот занимаются болтовней какой-то.
Давайте не будем, давайте сейчас успокоились, вы тоже.
Ну да, ну да.
И говорите по теме.
Тема наша заключается в том, что богатые никак не хотят платить больше, чем их заставляет обычный гражданин.
Почему они должны платить больше?
Ну, потому что мы все прекрасно знаем, каким образом у них деньги получаются. И мы вот все закрываем глаза, и мы мучаемся от того, что...
А вот у всех, кто богаче вас, деньги получаются нечестно?
Но в нашей стране честно зарабатывать...
Еще раз, я спросил вас то, что спросил. У всех, кто богаче вас, деньги нечестные.
Но бюджетники честно зарабатывают, а все, кто не бюджетники, им приходится зарабатывать нечестно.
Все, я понял, все, кто не бюджетники, нечестно зарабатывают. Хорошо, и поэтому их надо к ногтю. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Купрум меня зовут, если помните.
Да помним, конечно.
Да, я пахал всю жизнь и в советское время, и в момент развала Советского Союза. И сейчас продолжаю работать, хотя физически и уже являюсь пенсионером. Налогов плачу в год, ну, несколько больше, чем та сумма, с которой берут 15% подоходного налога. И когда я слышу вот эти вот разговоры, что деньги в нашей стране заработать невозможно, вы знаете, это, скорее всего, ладно, я не буду углубляться в эту тему. На самом деле, как только ввели вот эти самые более-менее прозрачные схемы уплаты налогов, более-менее выгодные, чем серые схемы, то и люди начали платить налогов гораздо больше, чем они платили до этого. Потому что если раньше эти деньги растворялись в карманах тех, кто организовывал серые схемы уплаты налогов, то теперь их, по крайней мере, получает государство. То, что оно куда его тратит, извините, когда я с друзьями разговариваю в Германии, когда дело доходит до этой темы, немцы говорят, а мы не знаем, мы не понимаем, куда уходят наши налоги. То есть то же самое разговоры, которые и у нас в стране происходят. А что касается системы налогообложения, в Германии подоходный налог, условно говоря, 50%. Но там другая схема уплаты налогов работодателям. Но в целом в Германии налогов платится немного больше, чем в России.
Так не только в Германии. Вот тут вспоминали и Финляндию, и в других странах. Там больше, ну, когда вы говорите, ну, значит, вы должны понимать, что и у вас налоги будут выше намного. Богатые не платят НДФЛ, они все ИП, уверен, 402-й. Представить себе, что все богатые ИП сложно, это первое. А второе, любой индивидуальный предприниматель платит налог на доходы физических лиц. Это тоже легко проверить, прежде чем писать 402-й. Слушаем вас. Последний звонок, и будем подводить, видимо, итоги. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут. Ну, конечно, за минуту тут я ничего не успею, но в целом, что такое прогрессивная шкала подоходного налога? У государства есть сверхдоходы и сверхрасходы. То же самое есть и у граждан. Если сверхрасходы не оплачивают богатые, их оплачивают бедные. Это как бы номер раз. Значит, богатые извлекают прибыль из некоторых вещей, к которым они не имеют никакого отношения. В частности, конкуренция на рынке труда и так далее. То есть именно поэтому они должны платить больше, они должны...
Они и так платят больше.
Повышать, ну, не настолько больше там существует.
Насколько, как определяется?
Давайте еще важную вещь. Определим, что такое суть налога. Я, например, пеку булку, с меня берут налог. Это значит, я отдаю 13% этой булки человеку, который придет от государства и попросит у меня эту булку. Он не может ее выкурить, он не может себе купить на нее корейский автомобиль, немецкий автомобиль.
Какая-то сложная история. Я должен закончить эту историю, да, потому что мы явно не уложимся. Подоходный налог – основной вид прямых налогов в России. Он составляет основу территориальных бюджетов. Депутаты предлагают отменить налоги для бедных, увеличить ставку налога для богатых. Что вы об этом думаете? Самый популярный ответ. Надо увеличить ставку для богатых, а ставку для минимальных доходов не отменять, но все-таки уменьшить. Так полагает 47% участников голосования. 23% второй по популярности ответ. Так и надо делать ставку налога для богатых вверх, отменить налоги для бедных, пусть богатые содержат местную власть. Следующий, третий по популярности ответ. Так делать не надо, богатые найдут, как не платить налоги. 16%. И по 7% так и надо делать. Пусть федеральный бюджет доплачивает регионам, и так не надо делать в местных бюджетах, и так денег не хватает. Спасибо. В следующем часе Александр Асафов.